Знаете, братья и сестры, я немножко расскажу вам из своей жизни, как я незаметно стал служителем, проповедником, вернее сказать. Я вырос в Ленинграде, регистрирована община тогда была. Мне очень хотелось чем-то заниматься. И, знаете, я решил заниматься с детьми. С детьми для меня было очень интересно заниматься. Но вы сами понимаете, братья и сестры, что те времена-то были особые. И за занятия с детьми давали 15 и 25 лет срок тюремный. За занятия с детьми вот такое положение было. У меня не было никакой литературы. Я их собирал и проводил с ними беседы. Мне бы хотелось хоть какой-нибудь учебник, хоть какие-то книги. Я подошел к одному брату, я знаю, что он был друг моего папы, но он в живых остался, а папа мой в тюрьме умер. И я ему говорю: вы мне подскажите, может быть, совет какой дадите? Я занимаюсь с детьми, вы как опытный, подскажите, как лучше заниматься. Он меня отвел в стороночку и говорит: Мишенька, ни в коем случае ты этим не занимайся. Разве мало того, что твой папа умер в тюрьме? Тебя точно арестуют. Ни в коем случае. Не занимайся. Я понял, что больше советоваться я к тебе не подойду. И я стал заниматься. То, что будет у меня на сердце, то я и больше никому ни у кого ничего не спрашивал. Литературу больше не искал никакой. Иду с работы, 2 часа мне дойти до того места, где по четвергам дети собираются. У нас отдельная квартира была большая, а детей было 18 человек. Приблизительно такого же возраста, как сегодня девочки с мальчиками вышли. Приблизительно так. И вот я, пока иду с работы до общения, я размышлял, что же сегодня преподам. Нет, я никогда не рассказывал, как юноши сгорали в печи. Об этом бабушка с дедушкой дома расскажут. Никогда не рассказывал, как Давид там с Голиафом боролся. Нет, мне что-то другое все нужно было. И что получалось, то получалось. И вот я вам приведу один пример. Я решил, я вам расскажу сейчас. Прихожу, сажусь за большой стол. Вокруг стола все 18 детей. А в соседних комнатах за шторками родители, которые привели детей сюда. Мало кто разрешал детям без родителей самим на транспорте приезжать. И больше того, родители сами хотели послушать, как проходят беседы. И вот я говорю детям: дети, сегодня мы рассуждаем о свойствах любви, записано в 13 главе послания к Коринфянам. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего, да? Всего надеется, всему верит. Любовь никогда не перестанет. Итак, детки, Аркаша, прочитай. Он читает. Теперь Людочка, читай. Люда читает. Теперь Наташа, читай. А Наташа: а что я буду читать? Я уже наизусть все знаю. Говори наизусть. И все сказали наизусть. Все знают, молодцы. Все наизусть все знают. А вот теперь, детки, сделайте вот так пальчики и запрячьте их под стол. И не подглядывайте друг к другу. Теперь я буду перечислять свойства любви, а вы загибайте пальчики, если это есть качество у вас. А если нет этого качества, не загибайте пальчик. А я по глазам вижу, кто загибает, кто не загибает. Уже видно по глазам. Все прошли мы, и говорю: а вот теперь вынимайте ручки ваши и положите на стол, но пальчики так и держите, как вы согнули. Кто два кулачка держит, кто растопырил 2-3 пальчика в стороне, ну, кто как. Теперь я снова буду читать свойства любви, и кто справедливо, и объяснять буду, и кто справедливо загнул, ну, хорошо, а кто несправедливо, разгибайте. И я решил все пальчики разогнуть, но чтоб они сделали это сами. Удастся мне это или нет, не знаю. Вот любовь не ищет своего, свойство такое. Помните, брат, сестра, да? Любовь не ищет своего. Скажите, брат, сестра, вы загнули бы пальчик? Любовь не ищет своего. Ну, наверное, загнули бы. А я знаю характер каждого ребенка и знаю, кто такой Наташа. Я говорю: Наташенька, ты загнула пальчик? Любовь не ищет своего. Да. Она в 5 классе, девочка. Скажи, с кем ты сидишь за партой? Вовка двоечник. А у него так, у этой Наташи такой строптивый характер. Я говорю: Наташа, бывает так, что контрольную работу ты пишешь, а Вова двоечник подсмотрит, что ты там написал, и сам себе напишет. А он всегда с меня списывает. Он же совсем не соображает, он же мальчишка. И вот представь себе, Наташенька, Вова списал с тебя контрольную работу и получил 5, а ты за эту же работу получила 3. Пожалуйста, твоя реакция какая? А за что Вовке 5-то? Она ему даже не подходит. У него никогда не было и никогда не будет. А за мою 3 несправедливо. Наташенька, разгибай пальчик. Если ты не ищешь своего, ты сказала бы так: как хорошо, что Вова двоечник получил 1 раз в жизни 5. Я еще много раз получу. Не беда, что 3. 5 у меня будет, ну, очень много. А вот Вова 1 раз в жизни получил 5. Это уже серьезно. Разгибай пальчик. Смотрю, все разгибают. И вот за каждый пальчик была настоящая борьба. И вы знаете, все разогнули все пальчики. Смотрю, один мальчик что-то прячет в кулачке, все посматривает. Я говорю: Аркашенька, а что там ты прячешь? Он говорит: мизинчик прячу. А что там мизинчик-то у тебя? Что там у тебя есть? Какое свойство любви? А он заплакал и говорит: неужели у меня нет ничего даже на один мизинчик? И мне так жалко стало. Думаю, ну что я делаю? Что я делаю? Опомнись. Огорчаю детей всех. Да разве так можно? Я говорю: деточки милые, ну, кое-что им сказал я и предложил преклонить колени и помолиться Богу. Молились все. Все молились. Например, один мальчик молится: Господи, я все 10 пальчиков загнул и 10 разогнул. Что мне теперь делать? И мне осталось только лишь колени согнуть, и разгибать их не буду. И плачет горько, вы понимаете? А родители за занавесочкой тогда плачут, что детки там тяжеловато им. Это был чудный вечер. Я вам привел один только вечер. Один. А их вечеров было столько, сколько... Ну, каждый вечер. Раз в неделю собирались. И никогда не пропускали. А у нас было условие. Если кто не подготовился, не выполнил задание очередное, должен себя наказать и 1 раз пропустить общение. Не имеет права приходить. И 18 человек всегда приходили. Кем только лишь они у меня не были. И были художниками, рисовали словесные портреты. Ну, я очередной раз сказал им: дети, к следующему разу вы все будете журналисты. Тема 1. За что папа и мама любят Иисуса Христа? вооружитесь карандашом или ручкой шариковой, тетрадкой. Подойдите к родителям, папе, маме, тете, дяде, кому угодно. И задайте один и тот же вопрос. За что ты любишь Иисуса? И ответы запишите. Я рассказал, как это надо делать. И они все рады были заняться журналистской деятельностью. И разошлись. На воскресенье одна мамаша подходит ко мне и говорит: «Брат Миша, что ты задал моим детям? А в чем дело?» «Я готовлю ужин, а они, как корреспонденты, с блокнотом подходят ко мне с двух сторон. Мамочка, за что ты любишь Иисуса?» И хотят записывать. А я не подготовлен к такому вопросу. Дети, как не стыдно задавать такой вопрос? Они твердят: «Нет, мамочка, ты расскажи, за что ты любишь. Ты же любишь, да. Вот рассказывай, за что». «Ну, он же Господь. Это что значит? Как записать?» «Что он Бог, его нельзя не любить. А за что? За то, что он меня спас». «Ага. Значит, как спасителя ты любишь, да?» «Да». Записали. «Мамочка, за что еще?» «Ну, детки, ну, он же на кресте пострадал. Мамочка, это уже значит, что за тебя он для тебя спаситель. Второй раз мы писать это не будем. Говори что-нибудь новое». «Ну, вы понимаете, ведь он же жизнь свою отдал. Мамочка, в первом ответе это значится. Говори новое». Я поняла, что я совсем в глупом положении. И говорю: «Деточки, идите в комнату, а то останетесь сегодня без ужина. А я знаю, что они завтра ко мне подойдут. Что я им и буду отвечать?» И вы знаете, братья и сестры, на четверг я пришел на занятия, приготовил новую тему. Никто из детей не пришел. Никто. Знаете почему? Каждый принял решение, что он не подготовлен. И каждый в слезах. Им казалось, 10, 20, 30 ответов будет у родителей. А родители 1-2 ответа и ничего больше не могли сказать. Я тогда проехался по домам. Телефонов тогда не было у нас. По домам проехался и сказал: «Перерыв у нас. Дети, в четверг не приезжайте. Приезжайте только родители. Тема: за что я люблю Иисуса Христа». Я полагал, что проведу 3-4 беседы, за что люблю Иисуса Христа, и все восстановится, и все пойдет хорошо у нас. А потом по прежнему курсу будем идти с детьми. Я думал, что я с детьми, мне так нравилось заниматься с детьми, что мне больше в жизни ничего не надо. Но вот прошло 4-5 вечеров, и тема эта никогда не кончаемая. И я понял, что мне надо собираться с родителями, а родители пусть занимаются с детьми. Вот так незаметно для себя я перешел на взрослых. Вы понимаете казусы? Вы знаете, у меня некоторые трудности. Я в последнее время уже не вижу. Да, так вот я вас совсем не вижу. В тумане так. Ну, говорят, что операцию, если сделать, то буду видеть. Ну, не знаю, как будет. Пока что у меня нет времени ложиться на операцию. Ну, еще там некоторые обстоятельства не позволяют. Но благодатью Божьей есть то, что есть. Пользуюсь, у меня Библия на дисках, через магнитофон слушаю, жена читает, еще кто-то читает. Вот так вот и пользуюсь. Поэтому, когда говорю я проповедь, когда говорю слово, я что-то говорю наизусть. Ссылаюсь на какое-то место Священного Писания и размышляем вместе. А, кстати, скажу вам, у меня зрение всегда было слабым. Всегда я пользовался через лупу. Шпаргалок никогда не писал себе. Ну, в смысле, раскладка проповеди, как называется? А, конспекты, молодцы, знаете. И конспект проповедник подглядывает, и очередь соблюдается. Какая мысль за какой идет. А у меня никогда этого не было, потому что я никаких конспектов не видал. Нельзя мне было читать. А лупой разбирать конспект – это не конспект. Так что нужно было всегда мне что-то в голове держать, и что мог, то я и говорил.